Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок. 14 часов 9 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Культурный шок». А тема у нас сегодня такая. Интернет и закон. За что несут ответственность пользователи? Как вы понимаете, мы вновь возвращаемся к делу Савы Терентьева, блогера, которого сейчас судят в Сыктывкаре. Это первое дело пользователя живого журнала. И на самом деле вот все обвинения построены как раз на комментарии, которые оставил Сава Терентьев в чужом дневнике. Вот. И по этому поводу возбуждено уголовное дело, по которому сегодня и проходит судебное слушание. Экспертиза там уже произведена. Я думаю, что мы подробнее к этому делу будем возвращаться в течение нашего сегодняшнего эфира. Я представлю участников сегодняшнего разговора. Мы начали эту тему обсуждать в эфире еще по телефону на прошедшей неделе с Михаилом Александровичем Федотовым, доктором юридических наук, одним из авторов закона о средствах массовой информации, секретарем Союза журналистов России. Добрый день, Михаил Александрович, здрасте.
Да, добрый день, здрасте.
Обещали продолжить и выполняем свое обещание.
Стараюсь не шокировать.
Хорошо.
Хотя культурный шок.
Сергей Горшков, главный редактор интернет-издания «Компромат.ру», хотя это сайт все-таки, это не сетевое издание, это не СМИ. Добрый день, Сергей,
добрый
здравствуйте.
День.
Ну, я думаю, что пользователям интернета «Компромат.ру» хорошо знаком, и как источник информации, так и источник знаний, источник развлечений и прочего. Ну, источник компроматов, конечно же. И также в студии Михаил Угаров, драматург, режиссер, художественный руководитель театра «ДОК» и активный пользователь живого журнала. Добрый день, Миша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Нашим слушателям напомним средства связи. СМСки +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363 36 59.
Слушай, вообще надо было Сергея посадить между нами. Он бы сидел между двумя Михаилами. Мог бы загадать желание насчет своего компромата рук.
Мы можем поменяться после новостей. Давайте действительно дадим возможность человеку выжить в этом мире. Ответ на вопрос, за что несут ответственность пользователей, дал, как это ни странно, как он называется-то, наш второй президент? Избранный?
Избранный.
Избранный. Дмитрий Медведев, избранный президент. «Тонкий вопрос», — сказал он, — «соотношение свободы слова и ответственности в интернете». Ответ прост. Надо законность соблюдать везде, в том числе и в интернете. Практически повторил ваши слова, Михаил Александрович. Он, видимо, слышал наш разговор.
Ну, в общем, дважды два-четыре.
Вместе с тем он уточнил, что государство должно занимать спокойную, лояльную позицию. Сегмент развивается, сегмент интернета, как вы понимаете, да? Поэтому, если речь не идет о совершении преступления, иная активность должна приветствоваться. Речь шла именно о деле Савы Терентьева, по этому поводу был и задан вопрос Дмитрию Медведеву. Давайте определимся в позициях. Если что-то повторим, Михаил Александрович, не страшно, поскольку начинаем сначала. Суд идет, и мне кажется, представится очень важным, какое решение примет суд в итоге. Мой прогноз личный. Мне кажется, что все-таки оштрафуют его обязательно за что-нибудь, а его просто так не выпустят за отсутствием состава преступления. И это будет прецедент, безусловно, но, собственно, он таковым и сегодня уже является на стадии еще судебного рассмотрения. Пожалуйста, Михаил Александрович, ваш комментарий к этому делу.
Ну, я вообще рад, когда появляются судебные дела. Я не люблю, когда реально существующие проблемы решаются по понятиям, силовыми способами,
по телефону.
Mm-hmm. Вот это не то, что достойно нормальной страны. А судебное разбирательство, ну, нормально. Еще бы нам чтобы суд был независимый, вот цены бы нам не было.
Ну, вот оговорка.
Ну, да.
Поправка номер один.
Ну, все в реальных обстоятельствах. Так сказать, что имеем, из того и должны исходить. Значит, и все-таки суд. Значит, здесь я бы разделил все-таки проблему на две части. Вопрос первый. Можно ли судить блогера? Можно ли судить вообще за что-то? Секундочку. Можно ли судить за что-то, совершенное в интернете? Или нельзя? Это первый вопрос. Посмотрим, что нам скажет суд. И второй вопрос. Преступно ли то, что сказал, написал этот Сава Терентьев? Это совершенно другой вопрос. Значит, если это преступно, значит, оно должно быть преступно, видимо, и в сети интернет. вопрос возникает, связанный с первым. А можно ли по российским законам судить человека, который совершил правонарушение в интернете? Угу. Вопрос непростой. Разные страны на него отвечают по-разному в своем законодательстве. Например, в законодательстве Индии и Пакистана там действует принцип, так называемого, мирового преследования. Угу. То есть они наказывают в уголовном порядке за любое преступление, которое по законодательству там, Индии и Пакистана является уголовным преступлением, если оно совершено в интернете, любым лицом, на любой территории, с любым гражданством. Если только преследование по индийскому там, или пакистанскому закону не вступает в противоречие с уголовным законом другого государства. Понимаете? Понятно. У нас такого вообще нет. Этого принципа нет. Вот. Поэтому для нас принципиально важно разобраться, кто совершил правонарушение, где он его совершил. Потому что если он его совершил за пределами Российской Федерации, то возникает проблема, как действует наш закон. Потому что есть такое понятие, общетеоретическое понятие права. Действие правовой нормы во времени, пространстве и по кругу лиц. Вот нужно, чтобы вот этот Савва Терентьев, чтобы его деяние подпадало под действие российского законодательства не только по времени как бы подпадает, но также по территории и по кругу лиц. Угу. Вот если это будет доказано, а в интернете это доказать очень трудно, потому что у интернета нет территории, и в территории интернета нет территории Российской Федерации, там нет границ Российской Федерации.
Это очень трудно понять. Очень.
Но тем не менее это факт. И вы одновременно находитесь, вот будучи на каком-то сайте в интернете, этот сайт одновременно находится в России, в Америке, в Китае, в Таиланде, в Индии, всюду. Всюду. И если вы какую-то информацию разместили на этом сайте, она может быть одновременно воспринята во всем мире.
Хорошо, Михаил Александрович, поняли.
Здесь колоссальные
проблемы. Мы постараемся сегодня максимально вообще подробно и глубоко погрузиться в недра интернета, чтобы понять действительно, по каким законам там существовать.
Сколько суток мы будем работать в эфире?
Не знаю. Михаил Угаров, пожалуйста. Миш, почему вот вы считаете, что это дело является очень важным для обсуждения в обществе сегодня?
Ну, потому что прецедент, и очень опасный, и я совершенно согласен с Михаилом, но по поводу, что суд – это хорошо, если бы мы жили в нормальной стране.
Да.
А я же реалист, я же знаю, что такое наш суд. Сегодня он государством используется, как коммунисты использовали карательную психиатрию, так сегодня используются вот эти все судебные истории. Я могу пальцев не хватит на руках перечислить. Во-вторых, мне кажется, никакое преступление не совершено. Написано чистая правда. Это все равно, что он написал «Менты козлы». Да? Это все равно, чтобы я написал «Небо голубое», и небо на меня в суд подает. Да? Я упал, я под столом. Это знает 99% населения страны. Об этом говорят на кухнях, в электричках, в троллейбусах. И сами менты знают, кто они такие. И мне кажется, я не знаю, может, это экстремистское высказывание, вот тот человек, я не знаю, там, прокурор ли, кто это возбудил это дело, мне кажется, я бы на него в суд подал просто за превышение должностных полномочий, за лоббирование корпоративных интересов, потому что это явное лоббирование. Такого человека нужно изгонять, ну, вообще из системы.
Там сейчас, кажется, начнется казуистика всяческая, поскольку то, о чем мы говорили так, в первом эфире с Михаилом Александровичем, чтобы юридически должно быть какое-то обоснование, да, для возбуждения уголовного дела. Первое, самое главное, что это речь идет о социальной группе, так называемой.
Вот, ну, да.
Группе, так называемых, ментов, да. Но хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что Савва Терентьев, подсудимый, обвиняемый, да, он признал свое авторство.
Нет,
это
он подсудимый, первое. Он уже не обвиняемый, да, он подсудимый.
Суд он идет. Признал авторство этого комментария, но не признает себя виновным совершенно, поскольку, опять же, в его речи на суде, уже опубликованной в том же интернете, он говорит о том, что имел в виду ментов, именно таких вот мусоров, и, которые действуют незаконными методами, а хороших ментов он не имел в виду. Мало этого, он и даже извинился перед узниками Освенцима за то, что нанес им так вольно-невольно оскорбление, поскольку использовал метафору как лагерь Освенцим в своем комментарии. Ну, это тоже буду иногда тонко, возвращаться. Да-да-да. Это его научили, я так понимаю, там адвокаты тоже молодцы, не глупые. Пожалуйста, Сергей Горшков, который все время висит, под статью и ходит все время со своим компроматом. Вот здесь, как вам кажется, как будут развиваться дальше события, и что вам здесь кажется самым важным в этом деле?
Ну, я не совсем согласен с предыдущим выступающим, потому что, во-первых, это дело непрецедентное.
Так.
Уже была достаточно большая судебная практика по уголовным делам, возбуждение уголовных дел. Многие из них дошли до приговора, люди даже отсидели, там, выплатили штрафы.
Именно за...
Ну, не живой журнал, но просто...
С интернетом связанное.
Ну, самое первое, что вот на форуме Фонтанки была угроза в сторону губернатора Матвиенко.
Угу.
Значит, человек из интернет-кафе просто набрал, там, как, якобы ей готовится какое-то покушение на ее, какой-то партии, и вынесли какой-то приговор. Но его нашли через работников от интернет-кафе. Фонтанка сразу сдала все IP-адреса, кто выходил. Вот, и они пришли, значит, вот на интернет-кафе, значит, и установили личность, который отправлял.
То есть они его вычислили, да?
Вычислили, да. Человек получил полтора года в колонии поселения. Но там интересное в том, что вот, спустя, вот, это был 2004 год, он уже отсидел, приговор был в 2006 году, а недавно, в 2008 году, вот этого высказывания, которое тогда было, которое он допустил, и поскольку в связи с новыми делами его часто СМИ стали цитировать,
угу.
было признано судом экстремистским. То есть теперь СМИ не может цитировать высказывание Втулкина в сторону Матвиенко, вот, с кавычками, потому что эта фраза специально для этого была признана экстремистской. С специальным решением суда.
Как интересно. А я могу процитировать то, что написал Савва Терентьев в этом
пока комментарии? Пока да, пока его высказывание не признано экстремистским. Да? А вот то высказывание в адрес губернатора Матвиенко признано официально судом экстремистским.
И цитировать его
нельзя. Цитировать его уже нельзя. Да. То есть нельзя сказать, что Втулкина посадили, потому что вот за такое-то высказывание. Mm-hmm. Это уже запрещено.
Mm-hmm. Ну, можно сказать, что его посадили за высказывания, которые признаны экстремистскими.
Это можно сказать.
Соответствующим решением суда, а само решение суда должно быть обнародовано.
Второе близкое дело, это дело пользователя Коровского форума. Опять же, там был губернатор Коровской области, городов, значит, там пользователи этого форума запускали какие-то нелестные высказывания в его адрес. Значит, администратор форума сдал, соответственно, все айпишники, кто что делал, и одного из журналистов вычислили. Соответственно, ну, там было несколько участников дискуссии. Одного журналиста вычислили, он, правда, отрицал свое участие до последнего, но, тем не менее, его приговорили к штрафу 10 тысяч рублей. Вот. Еще близкое дело, это дело украинского националиста, Тараса Зеленяк, фамилия, из Новосибирска. Там вообще очень близкая ситуация. Он из Новосибирска, значит, ну, допускал высказывание в адрес, ну, превосходство украинцев над русскими на украинском форуме. То есть не даже не на российском форуме, на украинском форуме. Ну, его там коллеги из Новосибирска вычислили его IP-адреса, узнали, что задница находится все-таки не в России, вот, и сдали его соответствующим органам. Его приговорили к штрафу. Он признался, правда, так же, как и Терентьев, что это он. Ну, там признался, раскаялся, и приговорили к штрафу 130 тысяч рублей. Значит, по поводу дела, то есть прецедентов уже достаточно, и практика судебная уже наработана. Но еще дело Алтмиса против Торлита, там не дошло до суда, потому что Торлит отказывал, ну, не признавался, что это он автор, да? И, соответственно, там была перспектива в Москве невысокая. В регионах, как мы видим, по делу Коровского форума, несмотря на то, что автор отказывался, то есть реально доказать то, что это сообщение, то есть если есть все айпишники, все адреса, можно доказать, что это сообщение было отправлено с данного компьютера. Это реально. Но доказать, что отправлял именно этот человек, юридически невозможно. И это на усмотрение суда. Если суд, скажем, считает, что его убедили, что этот человек... Ну, это нереально просто. То есть человек может сказать, что я пил с друзьями, там, компьютер стоял на столе, не помню ничего, кто отправлял сообщение.
Угу.
Доказать обратно невозможно, если он сам не признается. Ну, поэтому таким образом дело Саввы Терентьева уже к интернету отношения не имеет. Человек под давлением следствия, значит, написал признательные показания и защищал это в прошлом суде. То есть сейчас уже идет речь именно вот то, что говорил Михаил, вторая часть, является ли его высказывание, соответственно, разжигающее его там рознь социальную. это уже к нам отношения вообще не имеет. Потому что человек просто допустил публичное высказывание. И сейчас уже, собственно, вопросы экспертизы лингвистической и всего остального. Интернет уже здесь не участвует.
А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вообще, насколько это юридически правомерно заводить уголовные дела по поводу высказывания вот на блогах, и на живых журналах, или в комментариях, или на форумах? Ну, что это такое вообще?
Ну, по закону любое публичное высказывание подлежит, то самое, подчиняется закону. Человек находился здесь и допускал некое публичное высказывание. То есть были другие пользователи, которые эти высказывания читали, в том числе и компетентные органы.
А если это провисело 3 секунды, и человек убрал после этого? Но раз, и разошлось на миллионы.
Публично называется высказывание, по-моему, которого прочитало больше 2 человек, и при этом считается, что не кроме адресата этого высказывания. То есть я не могу сказать вот что-то плохое в лицо человека. Это не является публичным высказыванием. Но если я скажу на публике, это уже будет... Хотя кто-то в третьем услышит,
тогда да. Это я должен подтвердить, потому что в постановлении Пленума Верховного Суда 2005 года прямо сказано, что под распространением порочащих сведений является не только распространение их в средствах массовой информации, но также передача этих сведений более чем одному лицу. То есть вот вы кому-то сказали, все, этого достаточно. Этого уже достаточно. Вернее, даже одному лицу, не более чем одному лицу, а даже одному лицу. То есть, если вы сказали мне какую-то про меня гадость, то это не является распространением. А если вы сказали об этом Сергею Горшкову, то это уже будет распространение. Да все не обязательно это делать в эфире.
Все равно мы упираемся вот в то, о чем говорил Михаил Угаров, то, что у нас все равно закон действует избирательно.
Безусловно.
Так или иначе. Да? Это самое главное проблема.
Безусловно. Но, Ксюша, я хочу Михаила Угарова подправить, потому что нельзя все так вот одной краской изображать. Потому что есть... примеры.
Небо не голубое, но разное.
Нет, на небе бывают облака, да, и время суток бывает разное. И у нас в разных регионах разное небо, судебное в том числе. И даже в одних и тех же судах разные судьи выносят разные приговоры и решения. Если вы посмотрите, есть такой сборник, значит, называется «Судебные успехи» вот, по делам, связанным как раз с информационными спорами. Он выходит достаточно регулярно, и там собирают примеры успешной защиты прав журналистов, в частности, людей, работающих в интернете и так далее. Примеры того, как они в суде победили, как они в суде добились справедливости. Я бы хотел, чтобы таких примеров было больше,
конечно. Сергей нам рассказывал Горшков, который из судов, как я понимаю, не вылезает. На него постоянно подают...
Но, по-моему, он же не из Бутырок приехал.
Нет, он приехал не из Бутырок, но, тем не менее... Вот скажите, Сергей, вот вы часто приходится вам действительно участвовать в судебных разбирательствах. Вы выигрываете все время? У вас не было проигранных дел?
Ну, скажем так, да, то есть реально проигранных дел не было. Но
вот видите,
в свое время опыт, даже, допустим, судебных разбирательств, скажем так, ну, в том числе и с госпожой Батуриной, сказал, что даже ну, совершенно такие очевидные вещи, и вроде бы ничего такого там нету, тем не менее суды выносят совершенно такие невменяемые решения. Если, то есть, скажем так, определенная ангажированность судов по ряду дел была просто проверена на практике. Вот, то есть, несмотря на то, что ряд решений просто с точки зрения правительства невозможно было вынести, они были вынесены. Вот. Но дальше все упиралось в стадию исполнения, но это же в частности
защита. Но, судя по тому, что вы нам рассказывали до начала программы, вы защищены юридически. Давайте мы исходить из того, что суды у нас независимые. Допустим, это так. Да? Вы в этом смысле тогда у вас все нормально. У вас всегда зафиксирован источник информации, то есть вас невозможно привлечь за клевету, да, за что там еще?
Нет,
за
ложь. Можно попробовать. То есть здесь нельзя, как от тюрьмы не зарекайся.
Но вы стараетесь себя
обезопасить. Это процесс, ну, как пуля и броня. То есть, ну, понятно, что можно там что-то там совершенствовать, способы добывания улик. То есть интернет ничем не отличается от обычной жизни, за исключением того, что, может быть, там есть специфика добывания доказательств. Все. Это, возможно, сложнее, потому что не наработаны какие-то там, скажем, методы. И, кроме того, это, по сути, некая экстерриториальность интернета позволяет использовать разницу в законодательстве разных стран. То есть мой сервер находится на Западе, то есть, и вся поддержка находится там. То есть, в принципе, никакие IP-шники установить, в принципе, невозможно. Вот после дела Коровского форума, после вынесения там приговора, я свой форум перенес из зоны РУ в зону НЕТ, и физически он находится на Западе.
Вот о чем речь.
И перестал отвечать на вопросы. Мне до этого не задавали периодические вопросы, а вот скажите нам, пожалуйста, айпишник вот такого-то человека, который написал такое-то сообщение на форуме. Я говорил о том, что у меня не сохраняются айпишники, я их не помню и так далее. Но после этого мне уже и вопросы перестали задавать. Вот, потому что форум теперь регистрирован не в зоне РУ, не на меня там вообще. Таким образом. То есть это все решается. Понятно, что серьезные правонарушения, которые являются уголовными по законодательству большинства стран мира, там детская порнография, там, скажем так, финансовая махинация, вопросов нет. То есть есть сотрудничество международное в этом отношении, оно наработано, в том числе и наше там управление активно сотрудничает. Любит ловить педофилов по крайней мере в российской сети, очень любит, потому что там какие-то вознаграждения к ним приходят, именно материальные по этой линии. То есть если педофилы где-нибудь найдут, сразу очень загораются глаза. Вот. И, соответственно, по этим делам, да, есть сотрудничество, очень легко установить человека, независимо, в какой стране он будет. Ну, конечно, есть люди прячутся, но, тем не менее, сотрудничество наработано. А, скажем, по делам, связанным с публичными высказываниями, у разных стран разные законодательства. По многим законодательствам многих стран это не является, скажем так, осудительным. Но в свое время мне приходилось сделать запрос, вот, в Google, не в Google, в Yahoo. Значит, по поводу, там у меня была ссылка на некий источник, опубликованный на сайте, скажем, на хостинге Yahoo. И я ее прямо сюда послал им запрос официальный, ну, на русском языке, просто послал в адрес, который опубликован в интернете. Думаю, ну, может, что-нибудь ответить. Они перевели, значит, у себя, ответили, прислали официальную бумагу там на английском языке, ну, с такой сводными там, ну, с водными знаками. И там было написано, что да, если вот вы подавайте, значит, в суд штата Нью-Йорк против неизвестного лица, там, Иван Иванович, у них называется это против Джон Джонс, по-моему, процесс против неизвестного лица. Если суд установит, что мы обязаны дать эти данные, мы вам их дадим.
Такой То есть по суду все равно?
Да, по суду в штате Нью-Йорк. Хорошо. Давайте, пожалуйста.
Сейчас мы прервемся на новости, потом продолжим наш разговор и подключим обязательно аудиторию.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Тут просят все-таки прочесть то, что написал Сава Терентьев. Для тех, наверное, кто хочет услышать, ради бога, я могу это сделать. Я могу это сделать, Михаил Александрович?
Да, конечно.
Итак, вот
это цитата,
да, комментарий, который оставил в чужом живом журнале Сава Терентьев. После этого был привлечен, да, и мало этого, пришли, забрали системный блок, пришли к нему милиционеры, просто конфисковали компьютер. Читаю. Не согласен с тезисом, у милиционеров остался менталитет репрессивной дубинки в руках власти имущих. Во-первых, у ментов, во-вторых, не остался, он просто-напросто неискореним. Мусор и в Африке мусор. Кто не идет в менты, быдло, гопота, самые тупые, необразованные представители... Кто идет в менты, простите, быдло, гопота, самые тупые, необразованные представители животного мира. Было бы хорошо, если бы в центре каждого города России, на главной площади, в Сыктывкаре, прямо в центре Стефановской, где елка стоит, чтобы всем было видно, стояла печь, как в Освенциме, где церемониально, ежедневно, а лучше дважды в сутки, в полдень и в полночь, например, сжигали бы по неверному менту. Народ, чтоб сжигал. Это был бы первый шаг к очищению общества от ментовско-гопотской грязи. Вот абсолютно точная цитата, вокруг которой сегодня продолжается суд. Пожалуйста, Михаил
Александрович. Ну, не Толстой.
Ну, понятно.
Не Лев Николаевич.
Да. Ну, зато эмоционально, экспрессивно.
Ну, эмоционально, да.
Выразил.
А Свенцем как метафора вполне допустимо.
Тем не менее, если бы, я не думаю, что автор данного высказывания рискнул подойти к пустовому на улице и то же самое сообщить на улице.
Это другой вопрос, Сергей. Все-таки давайте мы разберемся опять с этим пресловутым пространством. Мы сейчас про что говорим? В конце концов, когда на марше несогласных хватали людей, вот нашего Сергея Пархоменко, когда схватили в автозак, отправили в ментуру. Что ему написали в протоколе? Шел по улице и кричал антиправительственные лозунги. Это что вообще такое?
Это бред сивой
кобылы. Это бред сивой кобылы.
Потому что антиправительственных лозунгов не бывает.
В том-то все и дело. Нигде этого не написано. Ну, конечно.
Можно кричать незаконные лозунги. Тогда объясните, почему они незаконные. Антиправительственных не бывает. Это что значит антиправительственные лозунги?
Нет, здесь вот, мне кажется, важно, ведь об этом же речь, да, различать слова и действия, потому что вот я читал сейчас много высказываний в «Живом журнале» по этому делу, и там очень правильно люди пишут, ну что такое сжигать ментов? Это слова, да? У него нашли дома спички, у него нашли хворост,
да,
бензин,
да,
у него там, ну как, он захватил кого-то, вот это действие. У нас же тенденция, как бы мы проникаем на личную территорию, и за это надо бить по рукам железа.
Это вопрос законодательства. Есть 282-я статья. Там сейчас расширено толкование. Раньше там была национальная, религиозная, какая-то там еще вражда, по-моему, расовая. Сделали расширено толкование на уровне Государственной Думы, то есть внесли поправки в этот закон. Теперь там уже нет национальной другой вражды, там общая. Там просто разжигание вражды, там, и дальше расшифровывается там социальное, то есть уже общее такое
Клонина,
которая позволила
трактовать...
Нет, это профессиональная группа.
Вот именно.
Значит, трактовать этот закон расширительно. Вопрос не к стороны этого, а вообще к законодательству. Просто именно потому, что можно ли судить за высказывания вот такие разжигающие что-то?
Нет, одну секундочку.
Можно.
Значит, давайте определимся в этом вопросе поточнее. Значит, во-первых, можно судить за распространение несоответствующей действительности информации, сведений. Но нельзя судить за распространение мнений. Потому что мнения могут не соответствовать действительности. В каком смысле? Вот, я считаю, что сегодня передача не получилась. Вы можете меня обязать в судебном порядке сказать, чтобы я отказался от этого мнения?
Если ваше мнение содержит социальную вражду...
Нет, не можете. Этому препятствует 29-я статья Конституции, где черным по белому написано, запрещается принуждать к отказу от выражения мнений или изменению мнения. Нельзя. Вот, поэтому мнение не подсудно. Это есть и практика Европейского суда по правам человека, и нормы Конституции, и более того, постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Черным по белому. Мнения не подсудны.
А если мое мнение разжигает национальную рознь?
Секунду. Теперь мнение разжигает там межнациональную рознь. Так. Оно подсудно, безусловно, но только при одном условии, что вы субъективно стремились разжигать рознь. Вы не просто рассказывали о некой ситуации, как человек одной национальности дал по физиономии человеку другой национальности, а вы стремились этим разжечь рознь между этими национальностями. Понимаете? То есть разжигание всегда есть умышленное деяние. Умысел должен быть.
Так.
У этого самого блогера Саввы Терентьева был умысел.
Да,
у него нашли спички и керосин.
Он призывал разжигать этих самых ментов, разжигать на площадях.
Хорошо, у нас тот же пример, который я вам приводила, другой, пожалуйста. Вот тут явное наличие умысла, когда у нас есть просто фашистские сайты. Я не знаю, где они там зарегистрированы, где их провайдеры, я не очень в этом разбираюсь.
Избирательное правосудие.
Но они публикуются на русском языке.
Конечно.
И там есть списки людей с конкретными фамилиями, которые их не то что требуют там сжигать в печах, а требуют просто расстрелять на той же площади или повесить на Красной площади.
Угу.
Да, мало этого, там публикуются не просто списки с фамилиями, а списки с домашними адресами.
Да.
Это что
избирательное правоприменение. Вот это то самое. То, о чем мы говорили. Если там будет написано что-нибудь нехорошее про власть имущих, их будут наказывать. А если про других, их наказывать не будут. И, ради бога, да пишите, что хотите,
то есть
считает
это
наша власть.
Такое, как бы вот отдельная стихия, вот то, о чем мы сегодня говорим, вот наша судебная система, да, с которой мы бороться не в состоянии. Противостоять ей невозможно.
Значит, нет.
Мы можем вот так вот здесь сидеть, обсуждать это. Вы знаете прекрасно закон. Уж тут-то, в этой студии, никто не может знать лучше действующих законов, чем Михаил Александрович Федотов, половину из которых он сам писал.
А? Ну, не половину, но некоторую часть, да.
И что?
Значит,
вы говорите, у нас избирательное право.
Дело не только в судах. к сожалению, к величайшему. Но в судах, значит, главное, конечно, если бы у нас были независимые суды, все остальное было бы исправимо. И все бы очень быстро поправило.
Но на самом деле не так.
На самом деле, конечно, у нас избирательное правоприменение не только в судах, но и в органах прокуратуры, в следственных органах и так далее. Всюду и везде. И мы это видим. Более того, есть масса примеров того, как возведена клевета и напраслина на пенсионера. Пенсионер обращается в суд, его отправляют домой. И говорят, иди, старик, тебе здесь искать нечего. И по абсолютно надуманному предлогу прокурор или губернатор, или мэр, или жена мэра, или жена прокурора, или жена губернатора обращаются в суд против какой-то газеты или радиостанции или телекомпании, и суд послушно говорит, да-да-да-да-да, они не правы, они нарушили, их нужно наказать так, тем или иным способом. Понимаете, это тоже избирательное правоприменение. К сожалению. Что с этим делать? Ну,
то есть мы сейчас
это вопрос
являемся свидетелями практически показательного процесса. Несмотря на то, что, как нам Сергей напомнил, уже такие прецеденты были, связанные с публикациями в интернете, и даже есть осужденные люди. Вот видите, хорошо, что мы об этом вспомнили, Сергею за это отдельное спасибо. Но, тем не менее, последствия могут быть ужасающие. Я еще раз повторю, что я почти уверена, что его осудят, но не посадят, конечно, не осудят там, вот по колонию строгого режима не посадят, но штраф припишут.
Чтобы... я не вижу за что.
Ну как за что?
За выражение мнений?
За выражение мнений.
За разжигание без субъективной стороны.
За то, чтобы человек, который садится за компьютер и собирается нечто написать, чтобы он отдавал себе отчет, что за каждое свое слово он лично несет ответственность. Разве это плохо? По-моему, правильно. Нет? Так же, как и в газету.
Нет, конечно.
Так же, как и на заборе.
Конечно.
Так же, как и по радио, я сейчас говорю.
Конечно, конечно, он несет ответственность за каждое свое слово, если это слово посягает на права других лиц. Да. Если он этим словом нарушает права других лиц. Да. А если не нарушает, если он пишет, сегодня плохая погода, а вы смотрите, погода прекрасная, но для него она плохая. Это его мнение. Эта передача мне не понравилась.
Нет,
это
одно
его
дело,
мнение.
Передача не понравилась, не знаю, там, Федотов сволочь написал он.
Да.
И дальше?
Ну что, это выражение мнения в приличной форме.
А вот здесь интересное начинается. Я пишу, да, Федотов сволочь, Ксения Ларина дура.
Так.
Смотрите, есть альтернативы.
А Ударов кто?
Нет.
Вот, а Ксения мне пишет, сам дурак. Все,
равновесие. Вот дура-дурак, это уже вопрос, потому что здесь, может быть, экспертиза может установить, что это неприличная форма.
Понимаете? Мы здесь все прилично выражаемся, потому что в живом журнале пишут чаще по-другому.
Да.
Другие слова.
Смотрите, я ведь о чем говорю. Я не понимаю ничего в праве, я не доктор права.
Доктор слова.
К сожалению, доктор слова. Но я понимаю такие вещи, как равновесие и альтернативность.
Ну да, слову должно противостоять слову.
Да, забанить меня, ответить. Ксения
выключить
нет,
радио.
Меня презирает, не отвечает. Ее подружка напишет. Вы что, с ума сошли? Что вы пишете? Да? И противопоставит, и все.
И тогда надо принять противозаконы и ограничивать действие 202 статьи тогда.
Ну, я так к тому, она, вот я веду к тому, она, что законы
юридически
дурацкие.
Она так и должна действовать.
Понимаете?
Нормально.
Но
нет, дело не в том, что
четкие
законы дурацкие.
Законы дурацкие. И получается то, о чем Сергей говорит, что с бесправием можно бороться только бесправными методами.
Обманывать.
Да? Зарегистрировать себя где-то в Таиланде.
Обходить.
Это и все. И
не признаваться, когда ловят.
Да.
Никогда.
Даже если на что? Нас загоняют в угол.
Савва Терентьев вообще снял вопрос. Он признался, все. Вообще,
когда это он признался в том, что это он написал.
Да, все, этого достаточно. Теперь, собственно говоря,
но вопрос
разрешен.
Но
там
вопрос
есть
другом.
Экспертиза.
Да,
и суд даже не будет.
А экспертизу изъяли.
Одну, там,
ее исключили.
Оставили,
а там две было? Да?
Там даже три было.
Три.
Вот. И суд просто будет воспользоваться данными экспертов.
И что это меняет? Вот данное, допустим, вот это дело, что меняет оно сегодня?
Ну, принципиально ничего. Ну, присвоит штраф, может быть, там 100 тысяч какой-нибудь. Все. То есть, ну, это оно просто будет в ряду тех дел, которые есть. Просто поскольку оно провело некую, скажем так, публичность большую, чем предыдущие дела, возможно, то это еще раз делалось для того, чтобы, скажем так, люди, скажем так, формализовать практику применения законодательства в данной области. И есть проблема в том, что действительно, когда вот человек вот сам Терехтев признался, а как бы действовал суд, если бы он не признался? Я думаю, что в данном случае был, все равно был обвинительный приговор, хотя юридических доказательств и улик реальных нет.
Угу.
Вот. Потому что если бы он до конца, он вначале отрицал, но он не комментировал вопрос, он воспользовался правом свидетельствовать себя.
Угу.
Вот. Но если бы он до конца стоял на том, что он не является автором этого высказывания, я думаю, к сожалению, суд все-таки принял бы это самое, то, что есть уже прецеденты. Я против него, как я понимаю, автор живого журнала, где он это высказывание сделал, не сдал никакие его айпишники, он просто сказал, что знает этого человека, потому что они лично знакомы. И все, знаешь, что под ником таким-то, и Савва Терентьев пишет.
Угу.
То есть никаких данных, скажем, даже IP-адресов никто не сдавал. То есть это сообщение мог написать теоретически любой человек, знавший его пароль из любого места в мире. Вот.
И это понятно.
Когда пришли ему...
Но он признался, все. Он,
когда пришли
он
к нему домой, нашли только то, что у него есть этот пароль, может быть, этого компьютера. Но он это не отрицал. Но если бы он отрицал авторство, то вот тогда был бы прецедентный процесс. Ну, то есть уже был такой в Коврове, да, процесс. Был бы еще один процесс, который бы уже создал некую практику.
Ну, послушайте, при наличии вот этого дела и тех дел, которые мы уже сегодня упоминали, тогда вообще уже не нужно стараться ничего изобретать, потому что попытки каким-то образом обуздать это пространство, они все время же предпринимаются и во власти, и в Государственной Думе, или попытку ввести цензуру в интернете.
Как?
Да, а как? Нельзя?
Ну, а как вести цензуру в интернете? Или техническими методами?
Если у тебя, как бы, еще одно было предложение, зарегистрировать практически любой сайт как средство массовой информации, и тогда считать по этому закону.
Ну, первым средствами массовой информации, да, станут порно-сайты и сайт Государственной Думы. Дальше что?
И что?
Я не знаю.
Нет, ну, ввиду китайскую систему. То есть у нас идет к тому, что будет интернет развиваться по китайскому варианту. Здесь проблема в том, что нельзя быть наполовину интернет китайский, нельзя быть наполовину беременной. Потому что если
то
мы начинаем...
То есть либо все, либо ничего.
Да, если мы начинаем выфильтровать сайты по, скажем так, по контенту, потому что тема столкнулась накануне выборов. То есть мой сайт многие провайдеры фильтровали, именно чтобы он был недоступен во время выборов. И причем фильтровали по телефонному звонку, что признали некоторые из провайдеров. Даже
то есть никаких документов нет?
Не было.
Просто
это незаконно.
Запугали провайдеров.
Пока это
все
незаконно. Видимо, планируется принять какие-то поправки к закону. Вот, на основании которых это можно делать. То, что уполномоченные лица, там, компетентные органы могут делать такие звонки, и провайдеры будут, видимо, по закону обязаны им подчиняться. Сейчас это незаконно, поэтому подчиниться...
Юридически это невозможно.
Ну как, китайцы же живут.
Да.
Юридически это невозможно. Это предварительная цензура, она запрещена Конституцией. Меняйте Конституцию, господа.
Не предварительная цензура. Это просто запретили доступ к какому-то сайту. И все.
Судебным решением.
Пока, да, судебное решение можно, но сейчас это делается именно по телефонному звонку.
Вот если ваш сайт расположен на территории Российской Федерации, на сервере, который расположен на территории Российской Федерации, то российский суд может обязать провайдера запретить доступ к вашему сайту. Может.
Угу.
А если ваш сайт расположен на сервере, который находится за пределами Российской Федерации, то привет.
В Китае это делается легко и по закону. Мы движемся в этом направлении. Здесь проблема в том, что если мы начинаем...
Ну, тогда проще вообще отключить интернет и все, перейти
вы
в 16
век. Вы насоветуете сейчас.
Да.
Почему это действительно самый простой и дешевый способ.
Да. Отключили в 16 век.
А помните, а вы наверняка это помните, когда приемники отбирали, из квартир изымали, радиоприемники.
Ну, знаете, Ксюша, вы обо мне плохо думаете. Я не так стар.
Интересный момент, что ужесточение ответственности за высказывание на форумах интернета ставит граждан, вот именно, скажем, лишение граждан анонимности в этом направлении, то есть ставит граждан России невыгодное положение по сравнению с гражданами других стран. Допустим, русскоязычные пользователи интернета, Израиля там, или Америки, высказывающиеся на тех же самых форумах, допускающие такие же точно высказывания, не будут нести за них ответственности.
Да, естественно.
А россияне будут. Но, видимо, власть интересует именно собственные граждане, чтобы они боялись.
Возьмите наушники. Народ рвется в эфир, мы ужасно поступаем. Значит, пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Есть возможность выслушать ваше мнение, ваши вопросы или ваши прогнозы. Как будет ситуация дальше развиваться, пожалуйста, еще раз напомню. Телефон 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый день, пожалуйста.
Я не очень продвинутый пользователь, поэтому извините, если глупо скажу.
Скажите.
А что, если самим стремиться к разделению сферы интернета на общественной форумы. Ну, само слово форум говорит о многом. Угу. Да, меня Альберт зовут, я из Москвы.
Да.
И там действительно человек должен отвечать так же, как в общественном месте, за свои слова. Но если я на своем блоге говорю, или на блоге, на который меня допускают,
это личное пространство.
Это просто кухня. Угу. Если кто-то там замочную скважину подслушал, как я говорю, поубивал бы гадов, то, извините, это не моя проблема, это кухня.
Поняли. Вопрос совершенно правомерный. Да, Михаил Александрович, что скажете?
Значит, я скажу следующее, что, конечно, должна на практике правоприменитель, безусловно, должен делать разницу между высказыванием, которое произнесено на форуме или в блоге, или и высказывание, которое произнесено на сайте, который посещают десятки тысяч и сотни тысяч людей.
То есть я должна сама себя контролировать? Это называется самоцензура? Или есть какие-то законы, которые
это регулируют? Нет, это называется не самоцензура, это называется культура.
Культура, понятно.
Культура, ну просто размер штрафа вот этого зависит. Потому что по закону это не важно. Отстранение есть, есть все. Больше
вообще... Вот смотрите.
Нет, просто общественная опасность.
Я просто хотела...
Размер наказания
будет. Нашла вот выступление самого Саввы Терентьева. Он здесь очень точно вспоминает правила поведения в живом журнале. Я просто процитирую. Владелец живого журнала может управлять записями, может скрывать комментарии, оставленные другими пользователями, может раскрывать их, может ограничивать доступ к записям. Ограничения могут распространяться как на всех, так и на отдельных пользователей живого журнала. Все это делается исключительно по желанию владельца блога, так как является его личным местом общения. Вмешиваться в это личное пространство может только администрация живого журнала, о чем подробно написано в пользовательском соглашении.
Значит, это все правильно, но в данном случае как бы Сава пытается перекинуть ответственность на оператора живого журнала и на оператора блога. Ну, по-моему, это не самое правильное.
И судят его не за это, и судят не за нарушение, не за нарушение правил живого журнала, а за нарушение правил законов Российской Федерации.
Но вообще существуют правила во многих странах мира, и даже и в развивающихся странах. И вот я ссылался на Индию и Пакистан, но то же самое и во Франции существует, например. Интернет-провайдер, он освобождается от ответственности, если он действует добросовестно. То есть даже если на сайте, который расположен вот в зоне его ответственности как провайдера, лежит секрет атомной бомбы или распространяются призывы, там, я не знаю, к убийствам, он за это не отвечает. Если установлено, что он об этом не знал, и установлено, что в случае, когда он об этом узнал, он принял меры к тому, чтобы прекратить доступ к подобной информации.
Но по российской практике аналогично совершенно. Провайдеры не отвечают.
Но у нас на практике на самом деле по-другому немножко. Вы сами об этом рассказали.
Нет, но они не отвечают за это, но они делают действия, они блокируют что-то, они убирают данные.
Но все это делается вне закона.
Вне закона. Алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Валентин, я из Москвы. Вы знаете, я хотел бы вам вот рассказать историю, я думаю, она очень... по теме передачи, которая случилась с моей дочкой. Знаете, она, в общем-то, такая достаточно культурная девочка. В общем-то, в церковь ходит, в общем-то, и ну, во всех планах, в общем-то, мне очень она нравится. Вот. И после школы, совсем недавно, это было в районе Алексеевской, она подошла с одной девчонкой, ну, искусство ложного, такого дружбы, значит, она пила какой-то энергетический напиток. Она этим не занималась, просто рядом с ней сидела. Ехали рядом два конных милиционера. Вот, они потребовали, сказали, что вы делаете это незаконное, в общем-то, ну, в принципе, формально по закону они были правы. Значит, их забрали в милицию. Для девочек это был шок. То есть они там умоляли их не делать этого, пожалуйста, в общем-то, это прочее, прочее. Моя дочка вообще к этому такого отношения не имела. Она просто пошла с ним и чувствовала ложную солидарность, понимаете, не могла. То есть для нее это было что-то, в общем-то, немыслимое.
Ну,
представляете, я вот сейчас слушал то, что сейчас происходит. Причем те же самые милиционеры, они, кстати, к ребятам таким более серьезным, вы знаете, что сейчас происходит в Москве, там 38 погибших и прочим, они же не подходят, они боятся.
Да.
То есть мне самому, честно говоря, неприятно. Все эти люди, которые пьют пиво, все это останавливают, мне это неприятно, честно говоря. Это есть специальные места, которыми этим заниматься. Они к ним, как правило, не подходят. Здесь Я знаю, сейчас буквально вот на радиостанции были преданности вчера вечером, как-то избили там, мужика, там 8 человек, представляете себе. Вот, пожалуйста, поведение.
Ну, вы подтвердили просто еще раз отношение общества к милиции, за что милиция так себя ведет. Но она так себя всегда вела, бросьте.
Нет. Я буду категорически протестовать, потому что
это из той серии, что сейчас они
в начале 70-х годов я сам работал в милиции. Никого я не бил. Ну, правда, в милицейской газете. В газете.
Нет, все, вам веры нет. Я не верю тогда.
Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, добрый день.
Игорь Шуйков. Ну вот мы подошли, во-первых, по вопросу, что, конечно же, адрес должен абсолютно точно устанавливаться для контроля всякой гадости откровенной. Это абсолютно нормальные вещи. Они должны быть официально. В целом ничего страшного, что все будут знать, с какого компьютера послано. Но мы подошли вплотную к созданию, с необходимостью создания списков, разных списков запрещенных существительных и глаголов. То есть первая категория, облегченная группа для всех. То есть запрещены ругательные там, и некоторые особые негативные. Второй список госслужащих до низшего какого-то свина, да, и самый высший список президент и наиболее высший госслужащий, то есть там абсолютно ничего такого особо нельзя. То есть отдельно создать списки и все.
Я не понял, вы предлагаете...
Программа сама будет искать запрещенные слова.
Запрещенные слова? Да. Что, у президента запрещенные слова могут быть?
У президента?
Я не понял.
Против
президента.
В его адрес.
Да. А запускается программа.
А в адрес водителя троллейбуса?
Ты пишешь тут, у тебя буквы все вылетают просто от страсти, от эмоций, тебя распирает, ты пишешь это все, а там включаются фильтры и все выкидывается.
Понятно.
В адрес троллейбуса будет мнение,
молодой. Мне нравится идея этого списка. Я бы его вывешивал в автобусах.
Вот вы знаете, я думаю, что если...
А то в автобусах вот такого наслушаешься, особенно
если
в час
вот этого Терентьева осудят, а я не буду изумлен, что это произойдет, я, например, абсолютно точно я покидаю вот это пространство
живого
журнала, потому что для меня это личное эмоциональное пространство. Я его покидаю, и я призываю всех своих друзей, а у меня их довольно много, покинуть, потому что все. Завтра Коми прокуратура будет прослушивать наши мобильные телефоны, и не сказали ли мы чего-нибудь плохое про город Сыктывкар. Ну вот что это вообще?
Ну, в принципе, это можно приравнять действительно к прослушке, вы скажете, Николай?
Абсолютно.
Конечно, можно. Да? Конечно, можно. Конечно, можно. Но на самом деле просто здесь... Важно ко всему относиться по-человечески, с позиции здравого смысла. Вот эти блоги, безусловно, это место публичное. Безусловно, с точки зрения юридической, точно публичное. Но оно такое же публичное, как кухня. Совершенно правильно сказал Сергей.
Угу.
К нему и так и надо относиться.
Ну вот Сергей нашел способ.
Ну просто если на вашу кухню ходят десятки тысяч человек, это уже немножко не та кухня.
Это уже средство массовой информации. Но с другой стороны, у нас есть такие...
Это не средство массовой информации, это средство массовой коммуникации.
Вот вы нас запутали окончательно.
Это немножко другое.
Я так и не понимаю, возвращаясь к началу разговора, по каким законам должно существовать это пространство? По таким же, как и в любом другом общественном месте.
Гражданский кодекс, уголовный кодекс. Кодекс
административных правонарушений. Вот они все не работают, и они все дурацкие. Извините, мое профанное мнение, они абсолютно дурацкие.
Ну, на самом деле, это тоже лукавство. Как бы, мы же все-таки должны тогда понять, действительно, это личное пространство, это кухня, про которую мы сегодня говорим, или это все-таки общественное место? Это все-таки есть разница.
Значит, есть судебное решение французского суда.
Да.
Оно не было связано ни с каким разжиганием никаких глупостей, а оно было связано с оцифровкой музыкальных произведений и выставлением как раз на сайте. И позиция владельца сайта, оператора сайта, она сводилась именно к тому, что это мой маленький домик в интернете, я там положил свои любимые записи.
Так.
Но суд сказал, ты положил, но ты открыл к ним доступ в интернет.
Под замок.
Вот. Вся жизнь под замок. Сейчас
поэтому
опять.
Кстати говоря, если там введена система, например, обязательной регистрации посетителей, что нужно получить разрешение на вход, то тогда, конечно, это замкнутое пространство.
И отсутствие публичного поиска. Еще одно условие.
Прекрасно, договорились. Отсутствие публичного поиска, идея. Замок, все, закрылись
так,
и ушли. Тогда
это частная территория.
Да. И никто никогда не имеет права там устанавливать свои порядки. А уж до чего мы там договоримся под нашим замком, это наше личное дело.
Это наша кухня.
Обмен музыкальными файлами и нелегальным софтом, оно происходит именно сейчас в таких структурах. Закрытое сообщество, вход по паролю, отсутствие публичного поиска.
Все, к сожалению, мы уже вышли за пределы программы. Спасибо большое. Сергей Горшков, Михаил Угарых, Михаил Федотов, Ксения Ларина программу провела. И программа получилась, Михаил Александрович.
Получилась.
Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.